Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас движение начнем. Движение по Яндексу. Четырехбальные пробки. Будьте внимательны, пожалуйста, внешняя сторона МКАДа. После Калужского шоссе здесь пробка. Между Варшавским и Каширским шоссе тоже затруднения на внутренней стороне. Внешняя довольно туго движется, да и внутренняя тоже между Ленинградкой и Новой Ригой. Тут и ДТП, и дорожные работы. Третье транспортное кольцо. Будьте внимательны. Здесь большая пробка от, наверное, Большой Филевской улицы и, соответственно, от Шмидтовского проезда, точнее, эта пробка, и тянется она до Марьиной рощи. Еще из пробок на трешке отмечу внешнюю сторону Лефортовского тоннеля и внутренняя сторона в районе метро Тульская. Так, Садовое кольцо на пересечении с Мытной улицы, пробки в районе Павелецкого вокзала, пробка большая в районе Тверской-Ямской улицы и Басманных улиц.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем с того, что за Владимира Путина на выборах главы государства проголосовали 87,28%. Элла Памфилова представила окончательные итоги выборов президента России. Глава МИД Латвии заявила о готовности НАТО перейти на военные рельсы. В музее Второй мировой войны в Киеве решили демонтировать все памятники советской эпохи. И в конце обсудим, что Чернышенко считает, что получившим допуск российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду. Причем набирается там очень малое число участников. Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, за Владимира Путина на выборах главы государства проголосовали 87,28% избирателей. В абсолютном значении это 76 277 708 человек. Такие данные представила Элла Памфилова, глава Центра избиркома. Владимир Путин вскоре после обнародования этих итогов обратился к гражданам России. Есть большое видеообращение, можно его посмотреть в интернете, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово тоже есть. Пожалуйста, подписывайтесь, смотрите там последние новости. Значит, Путин говорит, что избирательная кампания была напряженной, крайне ответственной, сказал глава государства. Он пообещал использовать конструктивные предложения других кандидатов, которые нашли отклик у избирателя. Александр Асафов, политолог, первый зампред комиссии по общественной экспертизе законопроектов Общественной палаты, с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, о чем говорят, насколько я понимаю, рекордные итоги голосования?
Да, мы видим с вами исторический максимум и по явке, как это называют специалисты, то есть по количеству людей, принявших участие в голосовании, и по результату победившего кандидата. Это достаточно высокие цифры, и это говорит нам о том, что избиратели поддерживают и кандидата, и его решение, и его программу, и демонстрируют высокое доверие к избирательной системе.
А как объяснить, соответственно, что другие кандидаты набрали Харитонов 4,31, Дованков 3,85, Слуцкий 3,20, у них, ну, 3,2. У них, в принципе, как бы не было шанса набрать больше или что?
Ну, мне кажется, это вопрос узнаваемости, да, угу. Это вопрос в том числе и той самой программы кандидата, потому что уложить программу в «я иду работать в Кремль» и «поигрались в капитализм и хватит», угу, достаточно сложно для понимания избирателя. Ну и плюс, конечно, отличительная, собственно, черта кампании кандидатов, вот сейчас ретроспективно можно посмотреть, они обращались исключительно к своему электорату, который, ну, достаточно нишевой, да, достаточно нишевой. Если предложение кандидата Путина было направлено на всех без исключения избирателей, кто-то с ним согласился, кто-то нет, мы видим цифры, да, то у Харитонова, Слуцкого и Дованкова в любом случае это адресное нишевое сообщение, вот кого они смогли убедить, того они на выборы и провели.
За счет чего удалось, Александр, насколько я понимаю, за границей тоже набрать Владимиру Путину рекордное количество голосов, несмотря на ту кампанию, которую проводила несистемная оппозиция?
Я думаю, что, скажем так, не вопреки, не благодаря, а вопреки, да, и здесь, безусловно, важность голосования отмечают не только наши с вами соотечественники, те, кто живет с нами в одной стране, но и те, кто по каким-то причинам остался за рубежом. Все понимают, что они присутствуют в исторический момент, вот, и, собственно, хотят выразить свое мнение по этому вопросу доступным им способом, поэтому и пришли на участки. В этом смысле достаточно сложно обвинить власть в том, что она их как-то принудила, подвезла, привезла. Да, понятно, что люди действовали, исходя из своих убеждений и соображений. И вот, собственно, результат, как-то, ну, есть такой штамп, да, в речи, результат на табло. Да, но, тем не менее, результат достаточно очевиден. И мы видим, что нашим с вами согражданам, проживающим за рубежом, тоже оказалось это политическое событие важным, они приняли в нем участие, так как понимаю.
Интересно, как бы доводы скептиков в любом случае, это и в предыдущей избирательной кампании было, что результаты у победителя слишком высокие, и, соответственно, возникает вопрос, почему для скептиков такой результат у них вызывает сомнения и сразу есть, ну, как будто бы ощущение или попытка представить, что есть какие-то подтасовки, как будто бы в реальности такого быть не может. С чем это связано?
Я не очень понял вопрос. Я понял, что скептики чем-то недовольны.
Скептики недовольны, говорят, что почему. Такое количество, да, такое количество, 87, а до этого были другие результаты, что как будто бы это результат, ну, как бы при демократических выборах такого как будто бы быть не может.
Смотрите, эти самые скептики занимаются тем, что пересылают денежные средства в поддержку уже вооруженных сил, которые убивают наших с вами граждан. Как вы думаете, какова вероятность, чтобы эти скептики были довольны хоть с каким-нибудь результатом? Это просто невозможно, у них политическая задача другая. Вот, поэтому они в любом случае будут сомневаться, осуждать, дискредитировать и говорить, что отсутствие выборов лучше, чем конституционные выборы, проведенные по законодательству.
Когда Путин говорит, что будет использовать конструктивные предложения других кандидатов, которые нашли отклик у избирателей, а кто и что имеется в виду?
У Путина была встреча с кандидатами другими, мы о ней знаем, она достаточно широко освещалась. И в программах всех кандидатов, так или иначе, есть рациональное решение, как сказал Путин, которое можно использовать на благо страны. То есть наиболее содержательная программа в этом смысле у Дованкова, 170 пунктов. Там есть, конечно, и популизм, но есть и вполне себе реализуемая предложение, посмотрите на сегодняшний законопроект, одобренный в третьем чтении в Государственной Думе по поводу экономических преступлений. Вот, и я думаю, что эти вещи, да, точно могут быть интегрированы, так же, как и ряд предложений Слуцкого. Вот, ну и, возможно, были артикулированы на встрече какие-то предложения Харитонова или в дальнейшем на встрече с лидерами фракции это было представлено президенту или будет. Поэтому все здравые предложения, все то, что нашло отклик в сердцах людей, за исключением предложение политического абсурда, на вроде того, что передачу «Играй гармонь» надо ставить в прайм, федеральный прайм на всех телеканалах, и тогда мы точно заживем. Ну вот я думаю, что без таких вещей все, что является реалистичными, исполнимыми, а самое главное, важными для людей предложениями, будет учтено и реализовано.
Слушатели пишут, не хватало дебатов во время избирательной кампании.
А не хватало, опять же, скептикам, которые не имеют доступа к российским средствам массовой информации или кому? Мне хватило полностью. Я потратил массу времени, наслаждаясь этим замечательным жанром каждое утро на протяжении там, 12 дней, по-моему, это шло. Но я еще не смотрел региональные площадки, которых было больше 300, и там тоже масса чего происходило.
Как можно описать, соответственно, тот курс, который теперь президент России будет реализовывать в новый срок? Можно ли новый срок считать некой точкой, новой отправной точкой?
А у нас есть с вами 30 секунд?
Конечно, есть.
Я пытался иронизировать на тему интервью президента Такера Карлсона, где он за 30 секунд, а на самом деле 45 минут, излагал краткую историю. Угу. Я к тому, что пересказывать содержание по направлениям послания к Федеральному собранию в нашем с вами жанре достаточно сложно. И тот курс на будущее, который описан и в новых нацпроектах, угу, и в продолжении решений, да, и так далее, и тому подобное, он достаточно детально изложен там. Вот, и его поняли и услышали избиратели, и проголосовали за него. Я могу, конечно, как-то попробовать обобщить это в терминологии, но мне кажется, что это сделано многожды уже. Угу. Поэтому вот тот самый образ будущего, который изложен, да, в послании к Федеральному собранию, так, который обращается к нам ко всем, это и есть тот, то, скажем так, описание направления развития нашей страны, с которым, который поддержали избиратели.
Последний вопрос по поводу явки. Чем она была обеспечена, с вашей точки зрения? Настолько тоже высокая?
Я не понимаю слова «обеспечена». Да? Люди пришли на участки или проголосовали электронно, а исходя из своих соображений, о которых там можно говорить, деля их на какие-то подкатегории. Вот. И в этом смысле, конечно, это и поддержка курса, угу, и сплочение вокруг флага, как говорят социологи, то есть сплочение вокруг фигуры президента, и, безусловно, доверие избирательной системе, и удобство, вот, и надежность, да, и понятность, и, конечно, семейный мотив, то есть когда люди шли на участки и принимали участие в голосовании, как в семейном таком важном мероприятии. Все эти слагаемые, да, дают нам доверие не только к избирательной системе, не только к явке, но и доверие к результату. Если мы с вами откроем позавчерашний опрос ЦИОМа, мы увидим, что 83% опрошенных, угу, собственно, считают, что выборы прошли честно. Это и есть, мне кажется, такой важный показатель.
Нет, я к тому веду, что если тенденцию проследить, например, 2018 год был 67,5. То есть за счет чего рост произошел? Больше людей пошли на выборы или...
Я же только что перечислил. Но могу еще раз перечислить.
Ну, хорошо, спасибо. Сплачьтесь. Да, да, Александр, спасибо. Александр Асафов был с нами, политолог, первый зампред комиссии по общественной экспертизе законопроектов Общественной палаты Российской Федерации.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава МИДа Латвии заявила о готовности НАТО перейти на военные рельсы. Кришьянис Кариньш также обратил внимание журналистов на значительное увеличение инвестиций в оборонную сферу со стороны государств Североатлантического альянса. «Мы двигаемся в этом направлении», — сказал министр в ответ на вопрос о том, перешло ли НАТО к военной экономике. 14 марта генсек организации Йенс Столтенберг сообщил, что ее члены в Европе вместе с Канадой в текущем году направят на нужды обороны 470 миллиардов долларов. Это составит 2% от их суммарного ВВП. Он так, о каких именно европейских странах идет речь, Столтенберг не уточняет. Николай Межевич сейчас будет с нами на связи, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор. Николай Марович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что вкладывают латыши в понятие готовности НАТО перейти на военные рельсы. Интересно, почему Латвия выступает за весь альянс?
Да, здесь есть несколько вопросов. Ну, первый момент, я бы сказал, общечеловеческий. У нас тоже такое бывает, когда, ну, скажем, один из депутатов Государственной Думы или директор департамента в министерстве начинает говорить от имени всей России. Угу. И в этом смысле мы, американцы, ну, в общем-то, живем в одном примерно традиционном поле европейской культуры, и такие вещи бывают, к этому надо относиться с улыбкой. В содержательном же плане Эстонии, Латвии и Литве предоставлена роль так называемых рыцарей-зачинщиков. Ну, на рыцарей, конечно, они не тянут, но хорошо, оруженосцев, рыцарей-зачинщиков турнира. То есть сам турнир будет проходить, вероятно, всего без них, ввиду полной экономической, географической и политической несущественности трех балтийских государств. Так. Но провоцировать сам конфликт они могут, и вот они это делают.
А за счет чего у них это получается довольно успешно?
Дело в том, что именно там национальные элиты давно перестали быть национальными. То есть я не могу сказать, какую часть суток Макрон ощущает себя французом, а Шольц – немцем. Но я с уверенностью могу сказать, что первые лица Эстонии, Латвии и Литвы не ощущают себя представителями конкретных государств и соответствующих наций. Они живут вне национального поля, и национальный суверенитет им не нужен.
Так.
Они как, ну, скажем так, командиры небольшого подразделения, которое будет принесено в жертву, а сам командир...
Да. Алло, Николай Марович.
Да-да.
Да, а пожалуйста, сам командир. Ага.
А сам командир эвакуируется, ну, скажем, в Майами, а может быть, в Флориду. Тут возможны варианты.
Тут возможны варианты. Но, Николай Маратович, не кажется ли вам, что последовательные заявления то Макрона по поводу отправки войск на Украину, то, соответственно, высказывания представителей балтийских государств, они представляют то, что, в принципе, решение почему уже принято, но пока напрямую об этом не говорится?
Я думаю, что нет. Во-первых, я не стал бы сравнивать заявление Макрона и заявление балтийских государств. Франция, ядерная держава с историческими традициями, весьма сильной экономикой и армией. Это все надо учитывать.
Так.
Прибалтике нет ни исторической традиции, ни экономики. Ну, там вообще ничего нет, да? Терра нулис. Фактически ничья земля. Волей Горбачева и Ельцина, получившая независимость. С тех пор от них ничего не зависит. Да, Макрон тоже провокатор. Но за этим провокатором находятся определенные силы и возможности. И когда Макрон говорит, что я могу там послать там X, Y, Z количество людей на белорусскую границу, ну, в принципе, может. В принципе, может. Что с ним будет дальше, это уже второй вопрос. А Эстония, Латвия и Литва вообще не могут значимое количество людей послать никуда, просто потому что их там нет.
А что они получают за то, что они выступают фактически в Европейском Союзе как главные провокаторы?
Я бы сказал, в данном случае в НАТО.
Ой, в НАТО, прошу прощения, да.
Да, они выступают как провокаторы, и эта работа будет оплачена. Их ждут места в Европейской комиссии, в штаб-квартире НАТО, на американских курортах. Они успеют, возможно, успеют эвакуироваться. А что будет с эстонцами, латышами, литовцами, уверяю вас, их не волнует. Я думаю, что даже Шольц при всех нюансах иногда вспоминает то, что он немец.
А они нет?
А
ну, в смысле,
а
нет. Балтийские страны
нет.
Никак.
Нет, они... Да, Кая Калас говорит на эстонском, но она думает уже, я боюсь, на английском.
Но, Николай Маратович, просто здесь интересно, что, в принципе, в традиции этих государств исторически сложилось восприятие России как бы враждебного субъекта. Или же это зависит от поколения, не знаю, от какого-то того, насколько индоктринируют их там в учебных заведениях, где они получают образование, прежде чем возглавить государство?
Традиций там особых нет. Государственность этих трех стран – это период с 20 по 40 и с 91 по 24. И, уверяю вас, эта государственность долго не задержится в любом случае. Нынешний масштаб конфликта не предполагает сохранение лимитрофных территорий. Лимитрофными территориями я называю в данном случае только три государства – Эстонию, Латвию и Литву. Финляндия этот статус объективно переросла, а Польша – это великое государство, которое, да, болеет русофобией, но это старая и очень запущенная болезнь.
Угу. Но просто интересно, что Прибалтика, в принципе, можно ее назвать уже евроинтегрированным регионом? Или это регион, который до сих пор дрейфует? Дрейфует на основании вот этого постсоветского наследия, что мы всеми силами пытаемся туда, чтобы забыть то, что с нами было?
Мне не очень нравится термин «евроинтегрирован». евроинтегрирована на самом деле Польша. Но попробуйте сказать поляку, что он не живет в Великой Польше, которая наконец-то свободна от русских, от немцев, от шведов, от австрийцев.
Угу.
Поляк, даже если это Туск, он все равно гордится своей страной. Он все равно гордится тем, что он поляк, даже если он кашут, как Туск. А из эстонцев, из латышей и литовцев сделали очень интересный бутерброд. Политический класс полностью утратил признаки национального, а национализм абсолютно дикий, да, вот животный национализм спущен в массы, где он и живет как консервант для поддержания антироссийских настроений.
Но эти страны, антироссийские настроения в них распространены равномерно, или кто-то из прибалтийских государств, кого бы вы выделили, кто менее русофобский, кто более русофобский, кто, соответственно, задает тон?
На сегодняшний день они выровнялись в этом. Был период, когда, я бы сказал так, отставала Литва.
Угу.
Был период, когда иллюзия нормальных отношений была с Латвией. И даже с Эстонией такой период тоже был. Это было давно, но я это помню. Сейчас это абсолютно однородная территория с формально разными флагами, с формально разными президентами. Но с точки зрения антироссийской направленности здесь никакой разницы уже нет.
Понятно. Спасибо большое, Николай Маратович. Вас благодарю. Николай Межевич был с нами, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук и профессор. Так, миссия балтийских стран – провоцировать Россию. Они же живут на субсидиях от Европейского Союза, говорит Адам. Панк спрашивает, а в НАТО знают, ну, что, в смысле, они милитаризируются в настоящем? Здесь-то как раз, понимаете, это интересно, что глава МИДа Латвии заявляет за все НАТО. Хотя, с другой стороны, есть некоторые эксперты, которые говорят, что даже и слова Столтенберга не стоит воспринимать всерьез, просто потому что он лицо номинальное. Вот вопрос тогда, кого нужно воспринимать всерьез? Кто-то говорит, и Макрона не нужно воспринимать всерьез. Не оказываемся ли мы здесь в таком случае в некой ловушке, когда мы говорим, ну, это ничего не значит. Ну, вот это тоже какая-то ерунда, тоже ничего не значит. С другой стороны, продвижение каких-то идей происходит. Очевидно совершенно. И даже если какие-то слова звучат в качестве или провокации, или даже если это так трактовать, то важно понимать, что задается определенный тон. Дальше, наверное, отслеживается общественное мнение, отслеживается реакция, в том числе из-за границы, с нашей стороны, например. И, наверное, в том числе и на основании этого принимается решение. Мое же глубокое убеждение, что в Европе сейчас таким образом все устроено, что рамочно или, в принципе, решение какое-то уже принимается, сроки просто не оговариваются. Потом в прессе начинается с помощью там, чиновников и журналистов ритуальные всякие обряды отрицания этих целей и намерений, сомнений в этих целях и намерений, может быть, соглашений или споров, а потом оказывается, что, в принципе, да нет, наверное, мы посовещались и решили. Вот. Что здесь еще? Столтенберг сообщал, что члены НАТО в Европе вместе с Канадой в текущем году направят на нужды обороны 470 миллиардов долларов. Это составит 2% от их суммарного ВВП. 14.30 новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В музей Второй мировой войны в Киеве, там есть такой музей, значит, демонтируют все памятники советской эпохи. Цитирую, в планах максимальное изменение архитектурного ландшафта, демонтаж всех памятников и элементов советской пропаганды, заявили в музее. В частности, там анонсировали скорый демонтаж горельефа «Курская битва». Как пишут украинские медиа, из советских скульптурных групп состоит весь мемориальный комплекс вокруг музея. Они посвящены отдельным периодам войны, в частности, битве за Днепр, труженикам тыла, подпольщикам, партизанам, жертвам гитлеровцев, гитлеровской оккупации. Музей, по словам руководства, уверенно движется к превращению в место памяти, чествования и глорификации всех борцов за свободу и независимость украинского народа и государства. То есть он, видимо, отойдет от своего первоначального назначения, отмечает издание. Владимир Шаповалов с нами, политолог, член направления Российской ассоциации политической науки, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, чего таким образом пытаются добиваться? Ну, просто если демонтируют памятники, которые посвящены Великой Отечественной войне, там, партизанам, тружникам тыла и так далее, то если они считают, что это как бы признаки там советской оккупации и так далее, то там кого будут теперь чествовать?
Они добиваются уничтожения нашей исторической памяти, того, что связывает русский и украинский народ, Россию и Украину. Как известно, Украина внесла колоссальный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Около 6 миллионов украинцев сражались на фронте и в отрядах партизан. Самый известный партизан Ковпак – это украинец. Огромное количество маршалов, генералов, героев Советского Союза – это украинцы. Вот эта вся великая история, то, чем должен, обязан гордиться украинский народ, mm-hmm. все это стирается из памяти, кто займет это место? Естественно, бандеровцы, то есть те, кто сражался против нашей страны в рядах фашистской Германии, это СС Галичина, это жалкие, так сказать, жалкая кучка представителей украинской нации, недостойных. С одной стороны, 6 миллионов солдат, офицеров, генералов, партизан и подпольщиков, с другой стороны, едва 100 тысяч, так сказать, украинских нацистов. Но их уже чествуют. В 21-м году впервые прошел в Киеве марш эсэсовцев. Сейчас в Тернопольской области, так сказать, культ эсэсовца Гуньки, как известно, который в Канаде выступал в парламенте. Uh-huh, uh-huh. Вот эти люди, это намеренные действия, связанные с тем, что нынешний пронацистский киевский режим стремится уничтожить все, что связывает Украину и Россию. Разумеется, в этом музее найдется место не только бандеровцам, но и другим предателям украинского народа, таким, скорее всего, таким как Петлюра, который предал украинский народ полякам, таким как Мазепа, который предал и русский украинский народ шведам. Вот это теперь будут, по всей вероятности, по мысли киевского режима, герои Украины. Формируется абсолютно искаженное представление об истории.
С точки зрения политтехнологии, такое как бы разрушение исторической памяти, насколько как раз как политтехнологический инструмент, как бы это крамольно не звучало, но это эффективный инструмент. Ну, то есть этого добиваются чего? Чтобы следующие поколения забыли об этом, не знали. Чтобы что?
Совершенно верно. Это именно такая политтехнология, рассчитанная на подрастающее поколение, на молодежь, потому что именно эти идеи проводятся в украинских учебниках. Именно на этих идеях сейчас воспитывают последние 10 лет, как минимум, а в некотором смысле и 30 лет, воспитывают украинских детей. И те поколения, которые знают правду, они постепенно будут уходить из жизни. А новым поколениям будут внушать данные мысли. Конечно, это процесс не одномоментный, это процесс не, так сказать, гарантирующий 100% результат. Люди всегда хотят знать правду. Но uh-huh. если киевский режим, видимо, рассчитывает в том числе и на своих западных покровителей, и на то, что ему удастся одурачить украинский народ и внушить им вот такую, подменить им историю, внушить им совершенно другую историю, которая не соответствует действительности. Кстати, один момент такой, угу. еще мы знаем, это история Голодомора, который, как известно, да. признан в странах Европы и Америки геноцидом украинского народа. Это абсолютная историческая ложь, но тем не менее она живет, она активно внедряется в, так сказать, историческую память. Вот на это работают, на то, чтобы создать, подменить историю, создать совершенно другую искусственную, лживую историю своей страны.
Но насколько, с вашей точки зрения, это как раз механизм, который может, ну, например, долго держаться? Мне просто по каким-то параметрам, это, знаете, что напоминает вот эту агрессивную борьбу с историей, с памятью исторической? Блэм.
Да, я понял. Угу. Вот здесь, смотрите, по сути, действительно, есть определенные параллели. Я, кстати, думаю, что у БЛМ есть определенные и дальнейшее будущее будут активно внедрять эти идеи, хотя непосредственно они были направлены на конкретную избирательную кампанию 2020 года, использовались именно там. Все будет зависеть от ряда факторов. От готовности украинского общества сопротивляться, и, конечно, от внешних факторов. Думаю, что нынешний киевский режим, конечно, недолговечен. И все-таки мы должны помнить о том, что совсем недавно, то есть в 2021 году, например, партия Медведчука опередила по соцопросам партию Зеленского. И совсем недавно половина Украины голосовала как минимум за нормализацию отношений, развитие отношений с Россией. Думаю, что правда все равно найдет возможность, так сказать, возобладать над лживой версией истории, которую сейчас конструируют киевские политтехнологи.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Леонидович. Вас благодарю. Владимир Шаповалов был с нами, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО. То есть борьба с памятником, борьба с памятью, самое главное, борьба с памятью там продолжается. Как, с вашей точки зрения, ну, понятно, здесь странно задать вопрос, конечно, как должна действовать здесь Россия, но просто вот когда такие действия, когда такая абсурдная, хотя очень циничная и продуманная политика реализуется, ну, здесь что-то, ну, только руками, наверное, развести можно. Ну, вот правда, что, еще раз формулировки я вам читаю. Значит, демонтаж всех памятников и элементов, внимание, советской пропаганды. Это вот так называется. Горельеф, Курская битва, мемориальный комплекс, значит, жертвам гитлеровской оккупации, партизанам, труженикам тыла, битве за Днепр. Музей уверенно движется к превращению в место памяти, чествования и глорификации всех борцов за свободу и независимость украинского народа и государства. То есть в конечном итоге, видимо, логически должны прийти к выводу, что советская армия, два года освобождая Красная армия, два года освобождая Украину от, значит, нацистских войск, она тем самым что делала? Она оккупировала Украину. Причем делали это сами же украинцы. Значит, в составе Украинского фронта. Ну, видимо, такая логика была. Вот они так где, они оккупантами были. А потом сами себе памятники еще поставили. А теперь, наконец-то, спустя 80 лет можно бороться с прахом дедов. Вот, ну, наверное, такая логика, да? Разворошить кладбище. Так это выглядит. 7373948, телефон прямого эфира. Другое дело, конечно, что, помните, в Одессе сносили памятник Екатерине II, по-моему, памятник Пушкину где-то тоже снесли. Проспект переименовывали в Киеве. Но здесь лишний раз можно просто сказать, что если в стране, которую там вы называете вашей страной, стоят памятники не вашим героям, улицы называют именем не ваших героев, значит, церковь насильно переименовывают и делают ее не вашей, вот, ну, наверное, а насколько это ваша страна? Ну, так, чисто просто для рассуждения. Здрасте, слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Добрый день, меня Денис.
Да, ну, Денис.
Это вполне, как бы, закономерный итог, как бы, они же катятся, фашизм вот это он и показывает, что мы возьмем, вот, например, в Италии разрешили зиговать, в евростране Латвии там проходят марши СС, и на это Евросоюз смотрит, ну, вот, ну, проходит и проходит.
Они это ветераны, стоят. Да. У них была своя...
Они боролись с кем? Они же боролись с советскими. Вон целый парламент этой...
Канады.
Канады рукоплескал, и что? Ну, тут другое бы, как бы, в России некая шизофрения в голове наблюдается.
Почему?
Понимаете, мы как бы... Ну, давайте, мы поставим, например, памятник Солженицыну и год Солженицыну. А к чему приживал сей муж, и чем занимался он в войну?
Чему?
Понимаете? Ну, посчитайте, бомбить атомными бомбами. Или
вы это вспоминаете, я просто думаю, да.
Ну, такая, это же одно и то же.
То есть улицу обратно переименовать, большую коммунистическую, считается, да?
Ну, я бы памятник снес бы, если честно.
Памятник сносить. Спасибо большое. Язык запрещать, да, Юлен, конечно. То есть памятники не ваши, улицы не ваших героев. Что там еще, значит, праздники не ваши, церкви не ваши, язык не ваш. Но страна, получается, ну, какая-то такая, да? Ну, симулякр определенный, такой проект. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Другое дело, понимаете, вот эта постоянная борьба с памятниками, ну, вот правда, это же определенного рода демонстрация... Ну, вот это правда, это борьба с историей, но как бы это уже было... Эти люди вот уже сделали что-то. Правильно они сделали, неправильно они сделали. Они просто были. Соответственно, и потом, это если вы говорите про спорные некие фигуры, да, а когда речь идет о людях, которые там положили свои жизни, 2 года сражались, соответственно, ну, это только на Украине, да, а так вообще там многие прошли от сих до сих, то есть там все 4 года сражались. Потом построили это государство, в конце концов, да, работали на предприятиях и так далее. Умерли, состарились, детей родили. И тут приходят наследники, которые говорят, нет, дед, ты был неправ. Ты был неправ, музей тебе поставили тоже зря. Значит, что там еще? И вот мы такие смелые идем и ворошим, простите, трупы. И боремся, простите, с трупами уже. С прахом боремся. Вот, и с исторической памятью заодно. Ну, а следующий, что дальше? Так, они стирают прошлое, чтобы проще было навязать свое будущее. Когда у тебя перед глазами все твое наследие, это советское, им тяжело объяснить, почему так, говорит Финист. Вы понимаете, Финист, очень сложно конструировать будущее без прочной основы. Какой бы оно ни было, понимаете? Даже Советский Союз конструировался... Там, понятно, на, значит, том, что там, значит, Российская империя там была такая-то, не нравится так, но она на основе чего-то. А здесь просто стирание из памяти происходит, понимаете? Но так это тоже противоестественно. То есть даже мы понимаем, когда там политики друг друга осуждают, еще что-то. Но это же конструкция, как бы очень увлекательно, конечно, бороться с памятью. Очень увлекательно. А самое главное, для этого, в принципе, ничего делать не надо, потому что, ну, как бы ты борешься с людьми, которые уже давным-давно умерли. Потому что, ну, ты же как бы, ну, проигрываешь в боевых действиях, да, с теми людьми, которые говорят, ребята, кститесь вообще, посмотрите по сторонам, посмотрите, что он говорит, нет, тогда что, на поле боя не очень у нас получается, поэтому что, мы идем в музей советской эпохи и уничтожаем памятники. А вот интересно, что они будут делать дальше, когда вообще все памятники уничтожат? Ну, вот уничтожат, все вообще вот до основания. Там, не знаю, кому еще памятники стоят на Украине. Вот полностью уничтожить. Вот и что? И, следовательно... Ну, как бы, какая логика? И дальше вздохнуть все с облегчением? Я боюсь, что нет. В какой-то момент просто обнаружить, что все это симулякр, и на самом деле вообще не по-настоящему.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Александра пишет, что мы по отношению к советскому прошлому похоже себя ведем. Почему? А кому мы памятники сносили в последнее время? Скажите, пожалуйста. У нас наоборот, у нас чествование Великой Отечественной войны, сейчас главный государственный, ну, в смысле, победа в Великой Отечественной войне, и вообще всего того, что связано там с советским прошлым, Советским Союзом, это, ну, как бы, государственные символы, за которые мы как раз и держимся очень хорошо. Я не говорю, что это плохо ни в коем случае. Просто они есть. Но важно здесь следующее, что если соседи уничтожают, значит, тем более за это нужно держаться. Они уничтожают то, что значимо в любом случае. А если это для, они борются с тем, что значимо, значит, нам тем более нужно это защищать. Так, смотрите, развивается история вокруг олимпийцев. Чернышенко считает, что получившим допуск российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду. Вице-премьер отмечает, что только в нескольких видах спорта у российских спортсменов остается возможность отобраться на Олимпиаду. Говорят, там будет порядка 40 человек. Там, правда, еще придумали какой-то гимн, значит, для награждения нейтральных спортсменов. Борис Ходоровский с нами, спортивный журналист. Борис Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а должны ли спортсмены тут выбирать сами, ехать или не ехать? Или все-таки логично, когда за них ответственность возьмет Олимпийский комитет России и российские власти?
Начнем с того, что Олимпийский комитет России сейчас отстранен от Олимпийского движения международного из-за того, что в состав Олимпийского комитета России были приняты соответствующие отделения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Поэтому решать что-то за спортсменов ОКР не может просто юридически.
Угу.
Существует две точки зрения. Первое, что на тех унизительных условиях, которые предлагаются для российских спортсменов, ехать туда не стоит, в Париж. А вторая, что спортсмены все-таки всю жизнь работают для того, чтобы выступить на Олимпийских играх, и не стоит лишать их такой возможности, если она есть. Олимпийский комитет России как раз был сторонником первой точки зрения.
Угу.
Заявление вице-премьера Чернышенко, а, кстати, не стоит забывать о том, что ему предшествовало заявление министра спорта Олега Матыцина, свидетельствует о том, что в Кремле придерживается противоположной точки зрения. Да, российским спортсменам стоит ехать. Хотя, действительно, все решают сами. Во многих случаях решает федерация и руководство сборных. Я вот сейчас нахожусь в Сочи, где только что закончился чемпионат России по спортивной гимнастике.
Угу.
Представители этой федерации приняли единодушное решение не ехать в нейтральном статусе на Олимпийские игры. У них была возможность сейчас попробовать получить олимпийские лицензии через этапы Кубка мира, чем, кстати, воспользовались белорусские спортсмены. Но единодушно было принято решение, что в Олимпиаде участвовать не будем, будем готовиться к играм БРИКС и всемирным играм дружбы. Такое же решение приняли наши пловцы. Да, есть федерации, которые стараются предоставить своим спортсменам возможность выступить. Это прежде всего борьба, тхэквондо, теннис. Важный момент.
Угу.
Вот именно последнее заявление МОК говорит о том, что у российских спортсменов не будут брать письменное заявление с осуждением специальной военной операции. Именно этот момент был, значит, камнем преткновения в вопросе участия или неучастия. В случае, если бы такое заявление требовали, безусловно, никто бы не согласился участвовать в Олимпиаде. Так у российских спортсменов есть выбор, и они им воспользуются.
Но, Борис Матвеевич, а не кажется ли вам, что в любом случае последовательно МОК делает так, чтобы спортсменам еще больше спортсменов придать остракизму какому-то? И в конце концов, даже если оставшиеся там 40 или 30 человек доедут, им все равно устроят такой прием в кавычках, что они чисто технически выступить не смогут.
Нет, они чисто технически выступить смогут. Мне довелось беседовать со многими российскими спортсменами, которые прошли через последние Олимпийские игры, где российская команда выступала, скажем так, в качестве олимпийской команды атлетов из России или команды Олимпийского комитета России без флага, а вместо гимна звучал первый концерт Чайковского. Сейчас предложили другую мелодию. И поверьте, для спортсменов, которые стоят на высшей ступеньке пьедестала почета, абсолютно все равно, какой гимн звучит. Ну, не совсем, скажем, все равно, потому что это совершенно неповторимые моменты. Я работал на 9 Олимпиадах и видел, как поют наши олимпийские чемпионы гимн России на высшей ступеньке пьедестала почета.
Угу.
Но это не главное. Главное именно выступить и доказать. А то, что, в каком статусе выступит, допустим, теннисист Медведев, для него лично это совершенно не важно. Он все прекрасно знают, какую страну он представляет. Точно так же, как наши борцы, мастера тхэквондо и другие люди.
Да, Борис Матвеевич,
другое дело, что даже максимальное количество, которое прогнозирует президент МОК Томас Бах, это 55 человек.
Угу.
Наверняка их будет меньше.
Понятно. Спасибо большое, Борис Матвеевич. Вас благодарю. Борис Ходоровский был с нами, спортивный журналист. Давайте проголосуем. 134-21-35. Вы считаете, что, в общем, при таких условиях ну, не надо ехать на Олимпиаду, вот который МОК выставляет, то без гимна, без флага, а что там еще, без формы, с каким-то гимном, который... Ирина Виннер сказала, что на похоронный марш похож, мы сейчас включить не можем, но я думаю, что можете послушать. 134-21-35, в таких условиях ехать не надо. И 134-21-36, вы считаете, что, в принципе, нет, но тренировались же, все знают, за какую страну будут поддерживать и так далее. Это, в принципе, не важно. 134-21-36. Меня несколько смущает формулировки, когда говорят, что, ну, вот главное, чтобы спортсмен выступил, он там тренировался и так далее, и не важно, что он будет без формы, без гимна, все будут знать, откуда он. Но, понимаете, если бы это не было важно... то Международный олимпийский комитет так усиленно не старался бы лишить российских спортсменов флага, гимна, формы и все остальные атрибутики, если бы это не было важно. Но это настолько важно, что этого лишают. Поэтому вот здесь как. И, честно говоря, у меня есть стойкое убеждение, я очень хочу ошибаться здесь, но у меня есть стойкое убеждение, что даже этим спортсменам, которые все равно решат поехать, им спокойно выступить там точно не дадут. Вот точно совершенно. Как угодно. И будут наверняка какие-то допинговые скандалы. Или будет какой-нибудь там, не дай бог, что-то в еду попадет, понимаете? И у них там кишечные расстройства какие-то случатся. Или придумают каких-то людей... не знаю, на трибуне, который будет освистывать или еще что-то делать. Вот. Понятно, что это вызов определенный, да, выступать. На фоне того, кстати, как Томас Бах выгораживает, например, израильскую сборную, говорит, не надо политизировать, не надо призывать ни к чему, спорт вне политики и так далее. На этом фоне, на фоне того, что спорт вне политики, вы понимаете, на этом фоне без гимна, без флага, без опознавательных знаков и без всего. Можно было их просто нарядить в, знаете, во что, в хромакей, в хромакейные цвета или ярко-сильные, ярко-зеленые, потому что на трансляции их тогда видно не будет. Ну, просто удалите все, понимаете? Вот если там поедут 40 человек, если уж на то пошло. Потому что есть попытка лишить Россию звания того, что Россия спортивная страна. А лишение происходит на каком фоне? На фоне того, что мы еще свои альтернативные игры придумали. Как бы кто ни, на эту тему не смеялся, еще как-то не саркастично высказывался, сам факт того, что мы решили проводить игры дружбы, уже всколыхнул Международный олимпийский комитет. Потому что, глядя на то, каким образом обходится с российскими спортсменами, это не с допингом связано. Как раз-таки другие страны будут видеть, что, есть альтернатива, послушайте, есть альтернатива. И это беспокоит очень Международный олимпийский комитет. Итог голосования: 80% говорят, ехать не надо, 20% говорят, пусть едут. 15 часов новости, продолжим.